Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 25 сентября. В студии Екатерина Добрыля. Сегодня в выпуске. Кто стал вторым замом председателя совета? Приборы учета с рассрочкой. Альтернатива «Тим Бирюсе». Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Железногорские первичные организации «Единой России» отчитались перед депутатами о своей работе. Среди очевидных плюсов, таких как создание общественной приемной в администрации города, в деятельности первичек выявлены и недочеты. Как отметил депутат Совета депутатов Анатолий Коновалов, у них недостаточно налажена связь с народными избранниками по округам.
И мы, создав общественную приемную, предполагали, что мы решим вопросы по территории как бы через общественную приемную. Но мы видим, что помимо общественной приемной необходимо вот работать еще и с первичками дополнительно на этих территориях. Это очень полезно будет, потому что и депутат на округе будет понимать лучше проблему, и первичные организации могут решать вопросы на данной территории, позицию, видеть то, что необходимо для улучшения жизни населения на этих территориях, а также в целом по городу, потому что есть проблемы не только территориальные, есть общегородские проблемы. Образование. Люди первичных организаций, мы же и живем, и болеем, желаем, чтобы у нас была культурная жизнь в городе и так далее. Поэтому это люди живые, которые не зацикливаются на том, что вот партийные принципы прежде всего. Это жизнь города, чтобы она стала лучше. Непосредственно уже работая с депутатом в прямых отношениях.
Силами горно-химического комбината завершен первый этап реконструкции КПП-1 городской зоны Железногорска. Выполнена замена витражных окон со стороны Красноярска. Вместо старых рам установлены стеклопакеты с зеркальной тонировкой для защиты от ультрафиолета. Благодаря такому обновлению работникам атомоохраны, гостям и жителям города будет комфортнее находиться в помещении в летний период. А зимой окна обеспечат энергосбережение и тепло. Также приведена в порядок территория возле КПП. Следующим шагом станет замена окон со стороны города и разработка проекта изменения схемы движения через контрольно-пропускной пункт. В проекте предполагается предусмотреть 5 полос движения вместо имеющихся 4, в том числе появится линия для движения грузового транспорта. Планируется оборудование автостоянки перед въездом в город. Специалисты предполагают, что запланированные меры помогут привести проезд в соответствие с современными требованиями и улучшить пропускную способность КПП. К другим темам. Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники имеют право выбора – получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. На оплату набора социальных услуг с 1 апреля выделено 795 рублей 88 копеек в месяц, в том числе обеспечение необходимыми медикаментами 613 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний 94 рубля 83 копейки, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 88 рублей 5 копеек. При подаче заявления об отказе от набора социальных услуг в натуральной форме и желании получать денежный эквивалент в последующие годы, нет необходимости обращаться в пенсионный фонд, до тех пор, пока получатель не изменит своего решения. Желающие с 1 января следующего года воспользоваться набором социальных услуг и те, у кого это право появилось впервые, должны подать заявление в пенсионный фонд до 1 октября. Напомним, к числу федеральных льготников относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и лица, пострадавшие в результате воздействия радиации. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. В канун Дня пожилого человека мы будем говорить о деятельности городского совета ветеранов, взаимодействии с властями и социальными службами, медицинском обслуживании, решении проблем старшего поколения и их участии в жизни города. В четверг, 27 сентября, в 13:20 передача «Открытая студия», гостем которой станет председатель городского совета ветеранов Анна Бурыкина. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите «Открытую студию» на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 27 сентября, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее ТВ». Продолжаем выпуск. Заканчивается срок подачи показаний индивидуальных электросчетчиков для собственников квартир. Напомним, в связи с вступлением в силу новых правил предоставления коммунальных услуг, жильцы обязаны до 26 числа каждого месяца предоставить в Красноярск Энергосбыт данные своих квартирных электросчетчиков. Передавать показания можно несколькими способами, рассказал начальник железногорского производственного участка ОАО «Красноярск Энергосбыт» Иван Малинов.
Потребитель у нас обязан ежемесячно снимать показания прибора учета и в период с 23 по 25 число передавать их в ОАО «Красноярск Энергосбыт» не позднее 26 числа текущего месяца. При снятии показаний необходимо учитывать все знаки прибора, включая нули. Показания можно передавать следующими способами. Использовать сайт ОАО «Красноярск Энергосбыт», в поисковом сервисе легко находится. Можно использовать платежные терминалы, платежка, они располагаются почти в каждом крупном магазине нашего города. Можно использовать банкоматы Сбербанка, можно присылать по электронной почте. energy@es.krasnoyarsk.ru. Передавать по телефонам. Это 74-61-14, 74-68-43, железногорские номера. И есть многоканальный 30-канальный телефон с федеральным номером. Это 8-800-724-57. Также можно показания передать в почтовых отделениях связи, там установлены ящики, в которые можно опустить заполненные бланки. Мы их туда предоставили. Ну и также можно, естественно, при личном обращении на железногорский участок предоставить показания.
В случае непредоставления показаний в установленные правилами сроки, плата за первые 3 месяца определяется исходя из среднемесячного объема потребления электроэнергии. Для 4-го и последующих расчетных периодов оплата будет начисляться по нормативам потребления. Другим темам. Воспитанники железногорского танцевального клуба «Феерия» Денис Матроницкий и Дарья Петунина стали финалистами первенства Союза танцевального спорта России в категории «Дети-1» от 7 до 9 лет. Соревнования проходили 22 сентября в рамках Кубка губернатора Челябинской области по спортивным танцам. Еще одно соревнование по спортивным танцам «Локомотив-2012» состоялось в Красноярске 23 сентября. Бронзовыми призерами в категории «Дети-2» 10-11 лет стали железногорцы Арсений Дементьев и Екатерина Третьякова. В категории «Юниоры-1» 12-13 лет в европейской и латиноамериканской программе танцев Алексей Малков и Дарья Демина. Финалистами в категории «Дети-2» стали Петр Чепасов и Елизавета Варда. Инспекция Федеральной налоговой службы по Железногорску Красноярского края обращается к налогоплательщикам. Срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2011 год не позднее 1 ноября. Транспортные и земельные налоги за 2011 год следует заплатить не позднее 12 ноября. По всем вопросам обращаться в кабинет 103 инспекции или по телефонам 74-56-01, либо 74-56-09. Персональная выставка Геннадия Горенского «Краски сибирского леса» откроется в музейно-выставочном центре 24 сентября. Помимо этого, с 24 по 29 сентября будут работать еще 2 выставки «Легенды и были страны восходящего солнца» и «Русь мастеровая 2012». 29 сентября в 16 часов состоится вечер памяти тренера по легкой атлетике Валерия Ситова из цикла «Чтобы помнили». Это было последнее сообщение выпуска. С новостями вас познакомила Наталья Серпунина.
Продолжаем программу. Если бы не выборы второго заместителя председателя Совета депутатов, 29-ю сессию местного парламента можно было бы назвать технической. В повестке значились такие вопросы, как приватизация имущества, установление средней рыночной стоимости квадратного метра, установка мемориальных досок заслуженным работникам ОАО ИСС и ГХК. О том, как проходило голосование на выборах второго зама председателя Совета, знает Татьяна Фирсова.
Надо сказать, что и на 29-й сессии коммунисты отличились своей активной позицией. Сначала 2 запроса депутатов КПРФ Вадима Шевченко и Григория Карпенко. Первый поставил вопрос о разрушении лыжероллерной трассы. Второй предложил строго наказывать нарушителей, ставящих свои авто под запрещающий знак перед администрацией. Вообще Григорий Карпенко высказывал свою позицию практически по всем вопросам повестки. И, соответственно, получал ответы либо от докладчиков, либо от председателя Совета Вадима Медведева. Исчерпывающе ответил Вадим Викторович на вопрос Веры Мамонтовой, почему нужна такая спешка с выбором второго заместителя. А Вадим Шевченко напомнил, что при обсуждении 2 года назад вопроса о количестве заместителей было решено обойтись одним. Им стал Владимир Тюрин. Вот что ответил глава ЗАТО, он же председатель Совета депутатов Вадим Медведев.
Аргументы, которые тогда мы озвучивали, они сводились к тому, что действительно мы начинаем работать. берется команда администрации и, соответственно, принимает решение о количеству заместителей, признать нецелесообразным по причине того, что по мере увеличения объемов работы, что произошло за это время, что послужило для меня поводом обратиться к вам, посмотреть этот вопрос, организованная работа по трем направлениям. Базовое направление текущее. Порвалась труба, надо ответ сразу людям дать. Брошенные сети есть, и надо поставить их на учет, привести их в порядок. Вопрос с теплоэнергоснабжением города. Необходимо было перенастроить всю схему теплоснабжения города. Это направление работы занимает колоссальный объем рабочего времени и как в администрации города, и у меня как у главы города.
Но и это не весь перечень предстоящих за ту работы, сказал Вадим Викторович. Чего стоит организация промпарка, на которую федерация выделила 286 миллионов, и те инвестиции, которые пойдут на развитие других проектов в рамках развития Железногорска как инновационной территории края. Что касается вопроса теплоснабжения, то здесь предстоит огромный объем работы. В частности, решение вопроса финансирования так называемых выпадающих доходов. Поясним, что население за тепло будет платить по тарифу, но фактическое потребление гораздо выше. Кто будет возмещать энергетикам их затраты – большой вопрос. Два года подряд после закрытия реактора это дело госкорпорации «Росатом», тратя на эти цели 1 миллиард рублей.
Вчера был на совещании в Минэнерго, сейчас приехал из аэропорта на сессию. В Минэнерго обратился руководитель госкорпорации «Росатом» Сергей Владимирович Кириенко, губернатор края Олег Кузнецов, правительство Российской Федерации о решении финансовых вопросов, связанных с введением в действие новой системы теплоснабжения города. Вы знаете эту цифру 1 миллиард рублей, на самом деле там порядка 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это тот вопрос, который требует от нас ежедневного пристального внимания и крайне инициативной заинтересованной работы. Вопросы на автомате, они о правительстве федеральном не решаются сегодня. На сегодняшний день мы работаем по направлению решения вопросов о дополнительном финансировании со средств краевого бюджета. Порядка до конца года нам надо 440 миллионов рублей. Должен вам сказать, что уже привычным становится формулировка, что Железногорск – это территория передовых технологий, столица инновационная Красноярского края. Но за этим лозунгом и стоят конкретные проекты – очистка озера, обновление автобусного парка, реконструкция дорог, строительство новых дорог и развязок в городе, строительство жилья для железногорцев, продолжение строительства социального жилья.
Безусловно, второй заместитель председателя необходим, причем такой, который бы разбирался в экономике и финансах. Именно поэтому Вадим Медведев озвучил кандидатуру Анатолия Коновалова, председателя комиссии по бюджету, финансовым и налогам, руководителя финансовой службы такого мощного предприятия Железногорска, как спецстрой. Процедура выбора кандидатов на должность второго заместителя председателя Совета депутатов является тайной. Сначала выбирается счетная комиссия, затем заверяются бюллетени для голосования, раздаются депутатам, которые единолично и делают свой выбор. После голосования счетная комиссия назвала двух кандидатов на должность второго зама – Анатолия Коновалова и Александра Берестова. Он возглавляет комиссию по вопросам местного самоуправления. После его самоотвода осталась одна кандидатура. Результат голосования за Анатолия Коновалова: из 24 присутствующих народных избранников – 23 за. Один бюллетень, скорее всего, был просто унесен депутатом, возможно, в знак протеста.
Закон об энергосбережении медленно, но верно внедряется в жизнь россиян. Экономией озабочены все – и собственники квартир, и предприятия. С внедрением новых технологий под контролем можно держать расход энергоресурсов целого дома. Для этого достаточно установить общедомовые приборы учета. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Зиминой.
Когда начинаешь экономить деньги, то невольно задумываешься над каждой цифрой в счетах за коммунальные услуги. Если вы до сих пор не установили индивидуальные водосчетчики, платите за воду по нормативу и не следите за ее расходом, вас, может, и не волнует эта проблема. А как же быть тем, кто установил счетчики, а в итоге платит больше из-за расточительного соседа, который не ощущает, как сливается каждый кубометр воды? А все потому, что общий расход энергоресурсов дома распределяется пропорционально количеству зарегистрированных жильцов, говорит главный инженер ГЖКУ Андрей Гунько.
Объект дом. Есть границы раздела. Ресурсоснабжающая организация и правила учета определяют, что прибор учета должен стоять на границе раздела. Если граница раздела между ресурсоснабжающей организацией и собственниками находится в тепловом узле, а это, как правило, так, то тогда этот прибор устанавливается на границе раздела. И ресурсоснабжающая организация к расчетам принимает только те показания, которые стоят на границе раздела. Потому что все, что находится в доме, это собственность собственников, которые в нем проживают.
Погрешность общедомовых счетчиков практически нулевая. Только приобретать приборы надо у проверенных организаций. В нашем городе этой деятельностью занимается муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго». Однако удовольствие это не из дешевых. Стоимость приборов начинается от 300 тысяч рублей. И с 1 июля 2012 года закон обязывает и жильцов, и ресурсоснабжающую организацию устанавливать это чудо-технику, объяснил начальник технического отдела «Гортеплоэнерго» Евгений Пыряев.
До 1 июля это могли они делать добровольно, то с 1 июля 2012 года оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов должно выполняться за счет энергоснабжающей организации. С последующим предъявлением средств, затраченных на оснащение приборами учета потребителям, с предоставлением определенной рассрочки, и также потребители, помимо оплаты затраченных средств на установку приборов учета, помимо этой суммы еще производят оплату процентной составляющей по ставке Центробанка. Если берется кредит на установку этих приборов учета.
Разумеется, «Гортеплоэнерго» заранее уведомит жильцов о том, что в их доме будут устанавливать общедомовые приборы учета. Согласует с собственниками их стоимость. Кроме того, жильцам можно проявить инициативу и приобрести приборы учета самим, либо действовать через подрядные организации, предлагает начальник технического отдела «Гортеплоэнерго».
С этим все гораздо сложнее. По факту, таких компаний уже с результатом работы по данным договорам мы пока идти не можем. Хотя это был бы оптимальный вариант как для жителей, так и для энергоснабжающей организации. Потому что на данный момент, чтобы оснастить все жилые дома, которые требуют оснащения приборами учета, нужны очень большие суммы.
Пока работа по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов в жилых домах ведется медленно. Всего оснащено 29 домов, 396 в ожидании. Чтобы оснастить весь жилищный фонд дорогостоящими приборами, у «Гортеплоэнерго» не хватит никаких средств, признает Евгений Пыряев.
В городе сейчас необходимо оснастить приборами учета 396 многоквартирных домов с объемом потребления тепла на основании правил больше 200 тысяч килокалорий в час. Многие дома имеют не по одному узлу ввода. Соответственно, каждый узел ввода должен оснащаться своим прибором учета. Таким образом, мы выходим на количество необходимых приборов учета порядка 700 штук.
Таким образом, если собственники хотят экономить свои средства, им для начала нужно вложиться в эту экономию. Так диктует закон. Но если учитывать, что общедомовые приборы учета предоставляются жильцам в рассрочку на 5 лет, а их стоимость делится на всех жителей, то сумма получится не такая уж и большая.
Торжественное открытие молодежного форума «Территория инновационной молодежи. Академия стартапов» прошло 24 сентября на базе оздоровительного лагеря «Горный». Подробности в материале Натальи Серпуниной.
Железногорский форум направлен на разработку концепции современного молодежного города, от проектирования инженерной инфраструктуры до организации досуга. Около 100 старшеклассников и студентов в течение 5 дней будут работать над различными проектами. На форуме представлена практически вся география нашего края. Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Зеленогорск, поселки Верхний и Нижний Ингаш, Назарово, Сосновоборск и, конечно же, Железногорск. Организаторами выступили Красноярский бизнес-инкубатор, Центр молодежных инициатив «Форум», администрация Железногорска, городской молодежный центр, филиал Сибирского федерального университета и школа номер 97. На открытии с приветственной речью выступил глава администрации ЗАТО Сергей Пешков.
Мы часто общаемся с главами районов, городов края, стараемся, пытаемся понять, что же надо нашей молодежи для того, чтобы они оставались в наших городах, чтобы они развивали наши города. А ведь на самом деле, наверное, лучше всего спросить об этом у самой молодежи. Вот как раз на этом форуме мы и узнаем, чего же вы хотите. Город Железногорск стремится к тому, чтобы стать инновационным городом, к тому, чтобы стать городом комфортным для жизни именно молодежи. У всех есть проблема. Уезжает молодежь из наших малых городов. Вот что надо сделать для того, чтобы вы оставались, чтобы вам было удобно, чтобы вам было комфортно жить в нашем городе. Я думаю, вот за эти 5 дней вы нам все скажете, и мы поймем. Не надо зацикливаться на чем-то обычном. Можно придумать все, что угодно. А из этого потом получится какое-то рациональное зерно. Поэтому удачи вам, ждем от вас проекта.
Михаил Чернов, первый заместитель исполнительного директора Красноярского бизнес-инкубатора, отметил, что Железногорск форум силами его участников должен превратиться в альтернативу Тим Бирюсам.
Это очень сложная задача, она творческая, она интересная, но вы первооткрыватели, вы пионеры. Вот как вы стартанете в форуме стартапов, вот так дальше этот форум и будет восприниматься на всей территории края, и в том числе, может быть, я уверен и надеюсь, на территории в том числе Сибирского федерального округа. Сейчас, по мнению многих экспертов, Красноярье становится своеобразной платформой развития России. И как именно ваше поколение представит и представляет развитие таких городов, как Железногорск, Ачинск, Канск, Назарово и других малых городов, в дальнейшем будет развиваться вся Россия. Поэтому нужно шевелиться, нужно проявлять активность, должен быть драйв, должно быть саморазвитие, должна быть цель, которая приведет каждую из представленных команд к победе. А значит, форум Академия стартапов состоялся удачно.
Участников форума можно было легко отличить по желтым футболкам с надписью «Инновации здесь и сейчас». Все они были позитивно настроены и едины во мнении, что нужно проявлять инициативу. Ничего, само собой, не произойдет. Для того, чтобы вас заметили, необходимо представлять свои идеи. Говорят ребята.
Назарова, Петров, Илья. Надо показать себя. Ну и заодно узнать вообще больше. Я более такой предпринимательская деятельность. В настоящий момент очень хорошо делать игры для Android-систем. Я вижу, что на этом можно делать деньги. Всего-то лишь надо 2 программиста, 1 художник и некоторые люди, которые именно идеи могут создавать игры. Но я просто решил убедиться в том, что я могу это действительно сделать. Захотел бы посмотреть на умных более людей и перенять их опыт.
Сабурова Алена, инструктор инновационных команд. Я из Красноярска, студентка Сибирского федерального университета. Я жду того, что отсюда люди уедут с идеями, то есть они захотят сюда еще раз вернуться. Просто я считаю, кто сюда приехал за делом, он сделает это дело. То есть если приехали просто посмотреть, там, повальяжничать что-то, то они не вернутся обратно, так скажем. Не все могут жить интенсивно, точнее не то, что не могут, они не хотят, то есть они считают, что, ну, можно же просто вот жить и все само придет к тебе в руки. А вот если, не знаю, ты хочешь разбогатеть там 30 годам, если ты будешь сидеть к 60, возможно, ты заработаешь там свои первые $100.
В 103-м лицее «Гармония» стартовал необычный проект. Школьники, не уезжая из города, могут прикоснуться к мировым шедеврам. Как Третьяковская галерея оказалась в школьных стенах, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Школьная Третьяковская галерея. Благодаря этому проекту многие ребята впервые увидели лучшие живописные работы, которые когда-либо были созданы человеком. Работу над проектом 103-й лицей начал совсем недавно. И уже в наступившем учебном году школьники увидели на втором этаже лицея картины из собрания Третьяковской галереи. Вернее, репродукции. Однако настолько качественные, что можно разглядеть рельеф мазка, рассказал заместитель директора 103-го лицея «Гармония» по воспитательной работе Богдан Ковель.
Репродукции достаточно качественные. По размеру они, конечно, меньше в большинстве своем оригиналов, но кроме того, что фактура живописи и цветовая гамма достаточно точно переданы, здесь даже печать сделана таким образом, что передается фактура холста.
Как говорит Богдан Ковель, о русской живописи российские школьники мало что знают. Поэтому такой проект актуален и необходим.
К сожалению, современные дети мало знают и об искусстве изобразительном вообще, и о русском изобразительном искусстве в частности. И, так сказать, они живут в очень агрессивном визуальном мире окружающем, а визуальную культуру ее тоже надо развивать и воспитывать. Потому что, ну, современные дети, как вы понимаете, с точки зрения информационного поля, ну, что они видят с точки зрения визуального ряда? Рекламу, телевидение, интернет, компьютерные игры, то есть это все достаточно, ну, агрессивная визуальная картинка, может быть, даже и красивая, но картины русских художников отражают реальную красоту реального мира. И обязательно дети должны жить с этим чувством красоты окружающего мира, но его надо воспитывать. Проект именно на это и нацелен.
Настя. Я видела много интересных картин. Вот «Три богатыря» – это знакомая картина. Она мне нравится тем, что богатыри идут на спасение своей родины. Нравится тем, что богатыри сильные, мужественные. Еще есть картина «Привал на лугу». Она мне понравилась тем, что красивые леса, какие грибы есть на этой картине. А еще мне очень понравилась собачка.
Кстати, репродукции не стали прятать под стекло. Это говорит о том, что организаторы выставки доверяют детям и уверены, что ни у кого из учеников мастеров рука не поднимется испортить картины.
Мы должны детей воспитывать не запретительными какими-то мерами, руками не трогать там и так далее, и так далее, а все-таки воспитывать бережное отношение к красоте. И мы вот с 1 сентября, слава богу, пока еще никаких фактов, и я думаю, и дальше красоту никто рукой грубой не тронет. Момент второй чисто технический. Любое стекло, оно бликует, оно съедает часть фактуры, и восприятие репродукции и картины уже не такое целостное. А когда оно не бликует, нет вот этого стекла, мы можем живопись рассмотреть более пристально, и она доносит первоисточник более точно.
Проект «Школьная Третьяковская галерея» уже прошел первый отборочный тур российского грантового конкурса «Православная инициатива 2012». В дальнейших планах разместить картины и на других этажах лицея. И это будут не только шедевры Третьяковки.
Всю школу сделаем вот в этом формате галерейном. И здесь уже развитие предполагает, так как мы живем в открытом мире, и лицей 103 – это открытое образовательное пространство, а скажем так, там возможно дальше развитие и репродукции Русского музея, и далее музей имени Пушкина. И далее можно выйти за пределы, так сказать, российских музеев. Это может быть и Лувр, и собрание других великих музеев.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Екатерина Литвинова, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!